Ни один дух, за исключением издевающихся манекенов планшета, не признавался даже в отдаленнейшем родстве с его сатанинским величеством и не отводил ему под управление ни вершка территории. Духовенство чувствовало, что его престиж падает с каждым днем, так как оно видело, как люди нетерпеливо стряхивали с себя при ярком дневном свете истины темные завесы, которые столько веков закрывали им глаза. Затем, наконец, удача, которая до того была на их стороне в течение долгой войны между богословием и наукой, перебеднулась к противнику. Помощь последней в изучении оккультной стороны природы была в самом деле драгоценна и своевременна, и наука невольно расширила когда-то узкую тропу феноменов в широкую дорогу. Если бы этот конфликт не дошел до кульминации мгновения ока, мы могли бы увидеть воспроизведенные в миниатюре позорные сцены эпизодов салемского ведьмовства и монахинь Лоудуна, но вышло, что духовенство заставили замолчать. Но если наука неумышленно способствовала прогрессу оккультных феноменов, то последние аналогично помогли самой науке. До того дня, как вновь воплотившаяся философия смело потребовала себе места в мире, было мало ученых, которые брались за трудную задачу исследований сравнительного богословия. Эта наука занимает область, в которую до сих пор проникло только несколько исследователей. Сопряженная с этим необходимость хорошо знать мертвые языки неизбежно сокращала число исследователей. Кроме того, в ней имелось меньше общей нужды до тех пор, пока люди не могли заменить христианскую ортодоксальность чем-то более ощутимым. Одним из наиболее неотрицаемых фактов психологии является то, что средний человек может столь же мало существовать без религиозного элемента, как рыба без воды. Голос истины, голос, который сильнее мощнейшего грома, говорит внутреннему человеку в XIX веке христианской эры, как он говорил в соответственном веке до Рождества Христова, «Бесполезна и невыгодна задача предлагать человечеству выбор между будущей жизнью и уничтожением. Единственный шанс, остающийся для тех друзей человеческого прогресса, которые стремятся установить для блага человечества веру, впредь совершенно освобожденную от суеверия и догматических пут, заключается в том, чтобы обратиться к нему со словами Иисуса Навина: «Изберите сегодня ныне, кому служить, богам ли, которым служили ваши отцы, бывшие за рекою, или же богам амореев, в земле которых живете». Иисуса Навин. Глава 24, стих 15. «Наука о религии», – писал Макс Мюллер в 1860 году, – «только что зарождается. В течение последних 50 лет подлинные документы, касающиеся наиболее значительных религий мира, попадали в руки человечества весьма неожиданным и почти чудесным образом». Примечание. Одним из наиболее удивительных фактов, попавших в наше поле зрения, является то, что люди, занимающиеся глубокими исследованиями, не догадались связать частые случаи этих неожиданных и почти чудесных открытий важных документов в наиболее своевременный момент – с заранее выработанным планом. Разве это так уж странно, что хранители языческого учения, увидев, что надлежащее время настало, устраивают так, чтобы нужный документ, книга или реликвия попали как бы случайно к нужному человеку? Геологи и исследователи, даже такие компетентные, как Гумбольдт и Чуди, не открыли сокрытых копий, откуда перуанские инки добывали свои сокровища, хотя последний признает, что нынешние выродившиеся индейцы знают этот секрет. В 1839 году археолог Иеринг предлагал шейху арабского поселка два кошелька с золотом, если только он поможет ему открыть вход в потаенный проход, ведущий в комнаты захоронения Северной пирамиды Душура. И хотя люди его были без работы и полуголодные, шейх гордо отказался продать тайну мертвых, обещая показать ее бесплатно, когда время настанет для этого. Разве тогда невозможно, что в каких-то других областях Земли хранятся остатки той славной литературы прошлого, которая была плодом его величественной цивилизации? Что такого удивительного в такой идее? Кто знает, так как христианская церковь, не сознавая того, породила свободную мысль в качестве реакции против ее собственной жестокости, жадности и догматизма, то публичное мнение может с радостью последовать за ориенталистами прочь от Иерусалима по направлению к Эллоре, и тогда откроется гораздо больше из того, что теперь сокрыто. Конец примечания. Перед нами теперь раскрыты канонические книги буддизма. Зенд-Авеста Зороастра больше не является запечатанной книгой, и гимны Ригведы раскрыли состояние религий, предшествовавших первым истокам той мифологии, которая у Гомера и Гесиода предстает перед нами как заплесневевшие развалины. Примечание. Семитический монотеизм. В своем ненасытном желании расширить царство слепой веры, архитекторы христианского богословия были вынуждены скрывать как только можно истинные источники религий. Говорят, что с этой целью они сжигали или уничтожали другим путем все первоначальные рукописи по каббале, магии и оккультным наукам, где только их руки могли до них добраться. Они по невежеству полагали, что наиболее опасные писания этого рода погибли вместе с последним гностиком, но когда-нибудь они смогут обнаружить, что ошиблись. Другие подлинные и столь же значительные документы, вероятно, снова появятся весьма неожиданным и почти чудесным образом. Странные предания живут в различных частях Востока, например, на Афонской горе и в пустыне Нитрии среди неких монахов и у ученых-раввинов в Палестине, которые проводят свои жизни, комментируя Талмуд. Они говорят, что не все свитки и рукописи, объявленные историей, сожженными Цезарем, христианской чернью в 389 году и арабским генералом Амру, были уничтожены, как обычно полагают. И об этом они рассказывают следующее. Во время борьбы за трон в 51 году до Рождества Христова между Клеопатрой и ее братом Дионисием Птолемеем, Брукион, в котором хранилось более 700 тысяч свитков, переплетенных в дерево и в огненепроницаемый пергамент, подвергался восстановлению, и значительная часть подлинных рукописей, считавшихся наиболее ценными, из которых не были сняты копии, была сложена в доме одного из библиотекарей. Так как пожар, пожравший остальное, был результатом случайности, то всякие предохранительные меры отсутствовали, но они добавляют, что прошло несколько часов с того момента, когда огонь с горящего флота, подожженного по приказу Цезаря, перекинулся на здание гавани в городе, и что все библиотекари с помощью нескольких сот рабов, прикрепленных к музею, успели спасти наиболее драгоценное из этих свитков. Настолько совершенным и плотным было вещество пергамента, что в то время как в одних свитках внутренние страницы и деревянные переплеты превратились в пепел, в других переплет пергамента даже не покоробился от огня. Эти подробности все были описаны на греческом, латинском и халдео-сирийском диалектах ученым юношей по имени Феодас, одним из писцов, служивших в музее. Утверждают, что одна из этих рукописей до ныне хранится в греческом монастыре, и человек, рассказавший нам об этом, видел ее сам. Он сказал, что многие еще увидят ее и узнают, где искать важные документы, когда исполнится одно пророчество, и добавил, что большинство этих трудов могут быть найдены в Татарии и Индии. Примечание «Некоторое раздумье» привело нас к мысли, что нам понятен смысл следующих предложений Моисея из Хорене. «Древние обитатели Азии, — говорит он, — за 5 веков до нашей эры, и в особенности индусы, персы и халдеи, обладали большим количеством исторических и научных книг. Эти труды были частью заимствованы, частью переведены на греческий язык, главным образом с того времени, как Птолемеи учредили Александрийскую библиотеку и подбадривали писателей своими щедротами. Таким образом, греческий язык стал складом всех наук. История Армении. Поэтому большая часть литературы, заключающаяся в 700 тысячах томов Александрийской библиотеки, своим происхождением была обязана Индии и ее ближайшим соседам.